Он трепетно и взволнованно взял меня за руку и провел в комнату. Затем немного отодвинул от стены старое кресло, заваленное разным художественным хламом, и достал полотно, натянутое на подрамник. На старой картине был изображен ребенок с зажженной свечой в руках. Поражал странный взрослый и пронзительный взгляд. Лицо ребенка было спокойно смиренно, и только в глазах стремительным потоком вырывалась целая гамма чувств и ощущений. Вопрос, испуг, удивление, тревога и недетская, бесконечная и безмолвная мольба за все человечество. Вероятно, художник, что написал полотно, был настоящим мастером. Сама же картина была истерзана словно шрамами, отверстиями и царапинами. Казалось, что некто целился в лицо ребенка острыми дротиками, оставляя раны и ссадины, стрелял пулями, стараясь попасть в глаза ребенка. Но они оставались ясными и нетронутыми. Было ощущение, что целились именно туда, в этот праведный взгляд, не дающий покоя и волнующий. Но над этими отреческими глазами, казалось, стояла неведомая магическая защита, которую невозможно было нарушить. Вероятно, именно это и приводило в бешенство истязателя полотна. Это осознание потрясало настолько, что у меня перехватило дыхание. «Мартин, это невероятно! Что произошло с картиной? Признаться, я и сам не понимаю, зачем понадобилось так измываться. Мне отдали ее на реставрацию, но я и представить не могу, как восстановить полотно, достигнув такого же мастерства, в котором это написано. Здесь очень необычная техника». И он с подробной любовью рассказал о техниках письма и реставрации старых полотен. Удивляло то, с какой бережностью и уважением он относился к работам других художников. Он умел искренне восхищаться чужими достижениями. И это выдавало мастера в нем самом. «Мартин, но тот ангел, о котором я тебе говорила, совсем другой. Я видела ангела твоего». «Ладно», — торопливо ответил Мартин, убирая картину на место. «Я покажу тебе свои работы, но только завтра, утром. Сейчас ты устала, и тебя нужно напоить сладким чаем». «Утром? Мы останемся вместе до утра? Но мы едва знаем друг друга». «Не думай об этом. Пей чай». Он снова взял меня за руку и, усадив за стол, принялся бережно и заботливо ухаживать. «Вот, ты должна выпить чаю с сахаром». Он трепетными руками стал насыпать сахар, уложил на блюдо сыр, печенье и накрыл мои колени салфеткой. Сев напротив, он облокотился на стол, подперев рукой подбородок, и стал пристально из-под лобья смотреть на меня. «Ты обращаешься со мной, как с ребенком. Это все очень непривычно. И почему ты так смотришь? Пей чай». «Да-да, я выпью. Просто женщины настолько прекрасны, что невозможно оторвать взгляд». «Ты бабник?» – пошутила я. «Бабник?» – он засмеялся. «Я люблю женщин, но это совсем не то, о чем ты подумала. В мире нет ничего красивее женщины. Ее руки, волосы, взгляд, изящные движения – это все завораживает и притягивает. Расскажи мне о себе. Давай подойдем к компьютеру, и ты покажешь мне свою страницу, музыку, которую ты любишь, свои фотографии». Я не любила социальные сети, и на моей странице были лишь несколько простых картинок, понравившихся мне в интернете. «Так вот ты какая. Тебе нравится простор, глубина старины и философия. А я люблю яркость красок, Париж, жизнь города с его суетой и шумом». И он показал свои галереи фотографий. Мартин оказался прав. За 15-20 минут мы узнали друг о друге больше, чем за 2 часа пустой болтовни. «Ася, а ты любишь джаз?» «Я люблю его с детства. В нашем доме он звучал постоянно. Моя мать очень любила». В темной комнате, освещенной лишь экраном компьютера, он включил музыку, положил мою руку на свое плечо и повел танцевать. Как-то странно, естественно и логично я почувствовала его поцелуй. «Тебе надо прилечь и отдохнуть. Ты сегодня устала. Ты великолепно была на подиуме. Я восхищался, когда ты выходила в разных платьях и разных образах. Сегодня я весь день действительно была напряжена до пика. Мне нужно в душ, но я полагаю, у тебя нет душа. Нет, но у меня есть большой таз, медный ковш и горячая вода, хозяйственно и заботливо проговорил он. В уютном полумраке он быстро соорудил импровизированный душ и медленно снял с меня мерцающее блестками платье, а затем также трепетно и медленно, словно пририсовывая мои ноги, были сняты чулки. Я переступила босыми ногами в таз. Жарко топилась печь. Сладко пахло масляными красками. Кистью мольберта, поставленные в жестяную банку, отбрасывали призрачно колеблющиеся длинные тени на стенах. Мартин осторожно, словно в священном ритуале, поливал меня из медного ковша теплой водой. И та причудливым серебром повторяла изгибы тела. И я не испытывала и толики стыда. Напротив, ко мне снова вернулось ощущение, что мы знали друг друга когда-то давно, 200 лет назад. Тогда также не было душа, и Мартин лил на мое тело воду из медного ковша. «Тебе холодно», — он укутал меня в полотенце. «Пойдем, я укрою тебя одеялом. У меня есть великолепное тонкое и теплое одеяло из верблюжьей шерсти. Это замечательно. Оно будет нежно массировать твою грудь и соски». «Мартин», — я изумленно уставилась на него, — «ты маньяк? Ты пугаешь меня?» «Нет», — усмехнулся он, — «просто ты так прекрасна, что я сам не верю, что все это происходит со мной наяву. В моем доме женщина. Это потрясающе». Он тихо укрыл меня нежным одеялом и снова оказался прав. Одеяло быстро согрело и наполнило мое тело какой-то странной легкостью и негой одновременно. «У тебя венки напряжены на лбу и шее». Он осторожно и медленно потер своими длинными пальцами эти места, и мне сразу стало легче. «Твое тело словно выточено из мрамора. Это невероятно». Он был так нежен и страстен, что в какой-то момент я вдруг почувствовала, как магическим образом перестала ощущать свое тело. И через время, перемежаясь с ласками, ярко, с невероятной отчетливостью, я вдруг увидела образы из одного среди давних и удивительных снов, что снились еще с девичества, повторяясь в точности несколько раз. Эти сны мучили меня своей загадкой. «Мартин, что это? Я не сплю. Ты же слышишь, что я говорю с тобой. Но я вижу этот сон. Что ты видишь, Ася? Я вижу рыцаря, скачущего на коне. Турнир. Рыцарь — это молодой король. А я простушка с длинной, слегка растрепанной косой. Я стою среди толпы простолюдинов, что наблюдают за своим королем. Но мы любовники. Рыцарь побеждает и украдкой смотрит в мои глаза. Прежде, там, во сне, я пыталась разглядеть его лицо, узнать его образ, но именно это всегда ускользало, оставалось смутным и скрытым. А теперь я настолько отчетливо видела правильные черты лица, вьющиеся волосы, не спадающие на крепкие плечи. Я открыла глаза и, увидев близко перед собой лицо Мартина, была так потрясена, что почти закричала: «Мартин, это ты, Мартин!» К моему удивлению, он тут же в точности описал мою внешность из того сна. Светло-русый, почти соломенный цвет волос, светлое платье и даже плетеную большую корзину в руках. «Ты видишь это сейчас?» «Нет, сейчас не вижу. Успокойся, тише, все хорошо. Я раньше видел. К сожалению, я давно уже не вижу снов. Но я всегда был уверен, что обязательно встречу эту женщину». И он резко откинулся на спину. Я приподнялась, опершись на локти, и посмотрела в его глаза. Он неподвижно смотрел в пустоту. «И про ангела, который спит. Ты была права, Ася. Я уже 2 года, как не пишу. Никто не знает об этом. Я никому не говорю. Но я не могу писать. Я беру в руки кисти и краски, но я пустой. Я не могу больше писать. Не могу.
Так?
Шаржи, зарисовки, ничего серьезного. Ты начнешь писать, я знаю, я чувствую это. Ты мастер. У меня в доме поселился дьявол, Ася. Ты еще узнаешь его. Он не упустит случая познакомиться с тобой. Все началось с Моны Лизы. Это очень хорошая копия. Мне удалось передать то, что никогда не удавалось другим. Взгляд. Следящий взгляд Моны Лизы. Я долго и подробно изучал эту загадку. Изучал технику письма. Я проникал в самую суть. И мне удалось. Но после того, как картина была закончена, я перестал писать. Я хотел избавиться от нее. Многие просили продать. Предлагали большие деньги. Но я не могу ее ни продать, ни подарить. В этот вечер картины не было в доме. Она оставалась там, на выставке. Похоже, что это обстоятельство оказалось решающим фактором, позволившим увидеть спящего ангела Мартина. Мы неистово любили друг друга всю ночь, и нас обоих не покидало ощущение, что нечто магическое и неведомое простирало свою силу над нашим разумом, все больше и больше увлекая в прошлое, туда, где прервалась наша любовь. Утром я проснулась на его груди и вздрогнула от осознания, что проспала. «Мартин, проснись, я опаздываю!» «Не спеши, я не в состоянии тебя сейчас отпустить!» «Мартин!» Я вскочила и стала судорожно одеваться. «Там коллекция одежды на миллион. И ты полагаешь, что это все соберут в целости и сохранности без меня?» «Ася! Ася, тише! Ася! Я сон видел. Ты понимаешь, что это значит? Я не вижу сны. Я 1000 лет не видел снов. Просто проваливаюсь в темноту и сплю. Но я видел. Сегодня я видел сон». «Мартин, это очень хорошо, ты пробудился. Это парадоксально звучит, ты уснул и увидел сон, а я говорю, пробудился». Я улыбнулась. «Мартин, ну мне нужно спешить. Просто позвони и скажи, что задержишься. Все будет хорошо». И он начал целовать меня до изнеможения. Я снова потерялась во времени и улетучилась в небытие. Переживая новые и странные ощущения, я балансировала на грани реальности и необъяснимого глубочайшего транса. А потом, в ожидании такси, мы пили чай и смотрели в окно. За ночь город засыпало снегом. До Нового года оставалась неделя. «Ася, ты сегодня вечером снова сможешь прийти ко мне?» «Мартин, я смогу теперь только 1 января. Всю неделю я буду занята, и в новогоднюю ночь мне нужно будет вести концерт. А 1 января мы с тобой отметим Новый год. Мы приготовим древний магический напиток по рецепту греческий гетер, что встречали им воинов из похода. Нужны будут финики, миндаль, мед, молоко и масло, а еще лепестки роз и шафран. Мы зажжем повсюду свечи и будем варить напиток вдвоем, загадывая желание». «Хорошо, так и будет. Но ты должна знать, что можешь приходить ко мне в любой момент, когда захочешь. Обещаешь мне?» «Обещаю. Но 1 января я жду тебя. Созвонимся в 5 вечера. Нужно будет выспаться. 5 вечера». Подъехало такси. Я добралась до места, когда коллекции были уже собраны и упакованы. Мои помощники отлично справились, оставалось только погрузить все в машины. Ближе к вечеру администратор сообщила, что для меня была передана роза. Огромная роза странного бело-серого цвета с желтовато-красными прожилками была больше похожа на пышный пион. Я никогда не видела таких цветов. Раздался телефонный звонок. «Ася, я писать начал. Я взялся за холст сразу же, как только ты вышла и села в такси. Я писал, как сумасшедший. Я написал зимний этюд синими тенями на снегу. И я назвал этот этюд «Воспоминания о тебе». Ася, я хочу писать, и руки мои дрожат от этого желания. Но я обнаружил, что у меня остались только жалкие остатки красок. Я давно не писал. И я чувствую себя сейчас, как страждущий в пустыне. Но ему дали лишь жалкий глоток воды. А самое главное даже не это. Ася, Я вижу сны, понимаешь? Я снова такой, как был. Все так, как ты сказала. Все правильно. Я вижу сны. А значит, я проснулся.
Мне сегодня приснился сон. Ты сказала, я жду тебя. На углу, где знакомый дом. Ты давно не встречал меня. Захлебнулась от счастья душа, тосковавшая так по тебе. Память тайны свои ворожа извлекла, что хранила на дне. Сквозь тягучую пустоту и удушливо плотное время я ворвался минуту ту, где судьбой не пришпорена стрела, где еще можно все изменить. Роковых не случилось мгновений. Только руки возьми, протяни. Но мелькнули лишь легкие тени. Не догнать тени прошлого мне. Светлой дымкой растают, как свечи. Обещай, что хотя бы во сне будешь ты приходить мне навстречу. Сквозь тягучую пустоту и удушливо плотное время я ворвался минуту ту, где судьбой не пришпорено стремя, где еще можно все изменить. Роковых не случилось мгновений. Только руки возьми, протяни. Но мелькнули лишь легкие тени.